Глава 17. Деньги. Что ж такое деньги? Деньги представляют труд. Я встречал образованных людей, которые утверждали даже, что деньги представляют труд того, кто ими владеет. Каюсь, что я прежде как-то неясно разделял такое мнение. Но мне надо было узнать основательно, что такое деньги. И чтобы узнать это, я обратился к науке. Наука говорит, что деньги не имеют в себе ничего несправедливого и вредного, что деньги есть естественные условия общественной жизни, необходимое, первое, для удобства обмена, второе, для установления мер ценности, третье, для сбережений, четвертое, для платежей. То очевидное явление, что если у меня есть 3 лишних, ненужных для меня рубля в кармане, то я, свистнув, могу набрать в каждом городе цивилизованном сотню людей, готовых за эти 3 рубля сделать по моей воле самые тяжелые, отвратительные и унизительные дела, происходит не от денег, а от очень сложных условий экономической жизни народов. Властвование одних людей над другими происходит не от денег, а от того, что рабочий получает неполную стоимость своего труда. Неполную же стоимость своего труда он получает от свойств капитала, ренты и заработной платы, и сложных отношений между ними и между самым производством, распределением и потреблением богатств. По-русски выходит, что люди, у которых есть деньги, могут вить веревки из тех, у кого денег нет. Но наука говорит, что дело не в том. Наука говорит, во всякого рода произведениях участвуют 3 фактора — земля, запасы труда, капитал и труд. И вот от различных отношений между собой этих факторов производства, от того, что 2 первые фактора, земля и капитал, находятся не в руках рабочих, а других лиц, от этого и вытекающих из этого весьма сложных комбинаций происходит порабощение одних людей другими. От чего происходит порабощение одних людей другими? От чего происходит то денежное царство, которое поражает нас всех своей несправедливостью и жестокостью? От чего одни люди посредством денег властвуют над другими? Наука говорит, отделение факторов производства и происходящих от того комбинаций, угнетающих рабочего. Ответ этот мне всегда казался странным, не только тем, что оставляет в стороне одну часть вопроса, именно о значении при этом денег, но и тем делением факторов производства, которое свежему человеку всегда представляется искусственным и не отвечающим действительности. Утверждается, что в каждом производстве участвуют 3 фактора — земля, капитал и труд. И при этом делении подразумевается, что богатство или ценность их — деньги — естественно, подразделяются между теми, кто владеет тем или другим фактором. Рента, ценность земли принадлежит землевладельцу, процент — капиталисту, а заработная плата за труд — рабочему. Так ли это? Во-первых, справедливо ли, что в каждом производстве участвуют 3 фактора? Вот вокруг меня, в то время как я пишу это, совершается производство сена. Из чего слагается это производство? Мне говорят, из земли, которая вырастила сено, из капитала, коз, грабель, вил, телег, нужных для уборки сена, и из труда. Но я вижу, что это неправда. Кроме земли принимают участие в производстве сена солнце, вода, общественное устройство, оберегавшее эти луга от потравы, знание рабочих, их умение говорить и понимать слова и еще много других факторов производства, которые почему-то не принимаются политической экономией. Сила солнца — такой же фактор всякого производства, еще более необходимый, чем земля. Я могу себе представить положение людей, при котором в городе, например, одни люди признают за собой право заслонять стенами или деревьями от других солнце. Почему же оно не включено в факторы производства? Вода — другой, столь же необходимый, как и земля, фактор. Воздух. Я тоже могу представить себе людей, лишенных воды и чистого воздуха, потому что другие люди признают за собой право владеть исключительно водой и воздухом, необходимыми для других. Общественная безопасность — такой же необходимый фактор. Пища, одежда для рабочих — также факторы производства, как и признается это некоторыми экономистами. Образование, дающее возможность прилагать различную работу — такой же фактор. Я бы мог наполнить целый том такими пропущенными факторами производства. Почему же выбраны три именно эти фактора производства и положены в основу науки? Почему лучи солнца, вода, пища, знания не признаются отдельными факторами производства, а признаются таковыми только земля, орудия труда и труд? Разве только потому, что на право одних людей пользоваться лучами солнца, водой, пищей, на право говорить и слушать, в редких только случаях заявляются притязания людей. На право же пользования землею и орудиями труда эти притязания постоянно заявляются в нашем обществе. Другого основания нет, и потому, во-первых, я вижу, что деление факторов производства на три только фактора совершенно произвольно и не лежит в самой сущности вещей. Но, может быть, деление это так свойственно людям, что там, где слагаются экономические отношения, тотчас же выделяются именно эти и только эти три фактора производства. Посмотрим, так ли это. Смотрю ближе всего вокруг себя на русских поселенцев, которых миллион было и есть. Поселенцы приходят на землю, садятся на нее и начинают работать. И никому в голову не приходит, чтобы человек, не пользующийся землею, мог иметь какие-нибудь права на нее, и земля не заявляет никаких отдельных прав. Напротив, поселенцы сознательно признают землю общим достоянием и считают справедливым, чтобы каждый косил, пахал, где кто хочет и сколько осилит. Поселенцы для обработки земли, для садов, для постройки домов заводят орудия труда. И тоже никому в голову не приходит, чтобы орудия труда могли сами по себе приносить доход. И капитал тоже не заявляет никаких прав. Напротив, поселенцы сознательно признают, что всякий рост за орудие труда, за сужаемый хлеб, за капитал есть несправедливость. Поселенцы на вольной земле работают своими или суженными им без роста орудиями, каждый для себя или все вместе на общее дело. И в такой общине невозможно найти ни ренты, ни процента с капитала, ни заработной платы. Говоря о такой общине людей, я не фантазирую, а описываю то, что происходило всегда и происходит теперь не у одних поселенцев русских, а везде, пока не нарушено чем-нибудь естественное свойство людей. Я описываю то, что представляется каждому естественным и разумным. Люди поселяются на земле и берутся каждый за свойственное ему дело. И каждый, выработав, что ему нужно для работы, работает свою работу. Если же людям удобнее работать вместе, они сходятся артелью. Но ни в отдельном хозяйстве, ни в артелях факторов производства не будет раздельных, а будет труд и необходимые условия труда. Солнце, которое всех греет, воздух, которым дышат люди, вода, которую пьют, земля, на которой работают, одежда на теле, пища в брюхе, кол, лопатка, саха, плуг, машина, которой работают люди. И очевидно, что ни лучи солнца, ни воздух, ни вода, ни земля, ни одежда на теле, ни кол, которым работают, ни заступ, ни плуг, ни машина, которые работают в артели, не могут никому принадлежать, кроме тех, которые пользуются лучами солнца, дышат воздухом, пьют воду, едят хлеб, закрывают свое тело и работают заступом или машиной, потому что все это нужно только тем, которые все это употребляют. И когда люди поступают так, мы все видим, что они поступают так, как свойственно поступать людям, то есть разумно. Итак, наблюдая слагающиеся экономические отношения людей, я не вижу того, чтобы разделение на три фактора производства было свойственно людям. Я вижу, напротив, что оно не свойственно людям и неразумно. Но, может быть, разделение этих трех факторов не происходит только в первобытных обществах людей. При увеличении же населения и развитии культуры оно неизбежно, и что разделение это совершилось в европейском обществе, и мы не можем не признавать этот совершившийся факт. Посмотрим, так ли это. Нам говорят, что в европейском обществе деление факторов производства совершилось. То есть, что одни люди владеют землею, другие — орудиями труда, — а трети лишены земли и орудий труда. Рабочий лишен земли и орудий труда. Мы так привыкли к этому утверждению, что нас уже не поражает странность его. Если же мы вдумаемся в это выражение, то тотчас увидим несправедливость и даже бессмысленность его. В выражении этом лежит внутреннее противоречие. Понятие рабочего включает в себя понятие земли, на которой он живет, и орудий, которыми он работает. Если бы он не жил на земле и не имел орудий работы, он не был бы работник. Такого рабочего, который бы был лишен земли и орудий труда, никогда не было и не может быть. Не может быть земледельца без земли, на которой он работает, и без косы, телеги, лошади. Не может быть и сапожника без дома на земле, без воды, воздуха и орудий труда, которыми он работает. Если у мужика нет земли, лошади и косы, у сапожника дома, воды и шила, то это значит только то, что кто-нибудь согнал его с земли, отнял или выманил у него косу, телегу, лошадь, шило. Но никак не значит то, что могут быть земледельцы без сохи и сапожники без инструмента. Как не мыслим рыбак на суше и без снастей, иначе как если кто-нибудь согнал его с воды и отнял у него снасть, так точно не мыслим мужик, сапожник без земли, на которой он живет, и без орудий труда, как только в том случае, если кто-нибудь согнал его с земли и отнял у него его орудие. Могут быть такие люди, которых гонят с одного места земли на другой, и такие, у которых отнимали и отняли их орудия труда, и которых заставляют насильно работать чужими орудиями труда, ненужные им предметы. Но это не значит, что таково свойство производства. Это значит только то, что бывают случаи, когда нарушается естественное свойство производства. Если же принимать факторами производства все то, чего может быть лишен рабочий насилием другого, то почему не считать притязание на личность раба фактором производства? Почему не считать притязание на лучи солнца, на воздух, на воду такими же факторами? Может появиться человек, который, выстроив стену, заслонит соседа от солнца. А может появиться человек, который отведет воду реки в пруд и заразит этим воду. Может появиться человек, который признает всего человека своей вещью. Но ни то, ни другое, ни третье притязание, если бы даже оно приводилось в исполнение насилием, не может быть признаваемо основой деления факторов производства. И потому также неверно понимать вымышленное право на землю и орудие труда за отдельные факторы производства, как рассматривать вымышленное право на пользование лучами солнца, воздухом, водою и личностью другого человека за отдельные факторы производства. Могут быть люди, заявляющие право на землю и орудие труда рабочего, как были люди, заявлявшие притязание на личность рабочего. И как могут быть люди, заявляющие притязание на исключительное пользование лучами солнца, водою, воздухом. Могут быть люди, сгоняющие рабочего с места на место и силой, отнимающие у него произведение его труда и по мере их изготовления и самое орудие этого труда, и заставляющие его работать не на себя, а на хозяина, как это происходит на фабриках. Все это может быть. Но работника без земли и орудий все-таки не может быть. Точно так же, как не может быть человек вещью другого, несмотря на то, что люди очень долго утверждали это. И как утверждение права собственности на личность другого человека — не могло лишить раба его прирожденного свойства искать благо своего, а не хозяина, так и теперь утверждение права собственности на землю и на орудие труда других не может лишить работника прирожденного свойства каждого человека жить на земле и работать своими личными или общими орудиями то, что он для себя считает полезным. Все, что может сказать наука, рассматривая настоящее экономическое положение, это то, что существует притязание одних людей на землю и орудия труда рабочих, вследствие которых для некоторой части этих рабочих, никак не всех, нарушаются свойственные людям условия производства, так что рабочих лишают земли и орудий труда и пригоняют к чужим орудиям труда. Но никак не то, что это случайное нарушение закона производства и есть самый закон производства. утверждая, что деление факторов производства и есть основной закон производства, экономист делает то же, что сделал бы зоолог, который видал бы очень много чижиков в домиках с обстриженными крылышками, и заключил бы из этого, что домик и ведрышко с водой, поднимающиеся по рельсам, есть самое существенное условие жизни птицы, что жизнь птиц слагается из этих трех факторов. Как бы много ни было чижиков в картонных домиках с обстриженными крылышками, зоолог не может признать картонные домики естественным свойством птиц. Как бы много ни было рабочих, сгоняемых с места на место и лишаемых и произведения орудий своего труда, естественное свойство рабочего жить на земле и работать своими орудиями то, что ему нужно, будет все то же. Есть притязания одних людей на землю и орудия труда рабочего, точно так же, как были в древнем мире притязания одних людей на личность других. Но никак не может быть разделение людей на господ и рабов, как это хотели установить в древнем мире. И никак не может быть разделение факторов производства на землю и капитал, как это хотят установить экономисты в современном обществе. А эти-то незаконные притязания одних людей на свободу других людей наука называет естественными свойствами производства. Вместо того, чтобы взять основы свои в естественных свойствах человеческих обществ, наука взяла их в частном случае. И, желая оправдать этот частный случай, признала право одного человека на землю, которую кормится другой, и на орудия труда, которыми работает другой. То есть признала такое право, которого никогда не было и не может быть, и которое в самом выражении своем носит противоречие. Потому что право на землю человека, не работающего на земле, в сущности есть не что иное, как право человека пользоваться землею, которую он не пользуется. Право же на орудия труда есть не что иное, как право работать орудиями, которыми он не работает. Наука своим делением факторов производства утверждает то, что естественное состояние рабочего есть то неестественное состояние, в котором он находится. Точно так же, как в древнем мире делением людей на граждан и рабов утверждали, что неестественное положение рабов есть естественное свойство человека. Это-то деление, принятое наукой только для того, чтобы оправдать существующее зло, поставленное ею в основу всех своих исследований, и сделало то, что наука тщетно пытается дать какие-нибудь объяснение существующих явлений, отрицая самые ясные и простые ответы на представляющиеся вопросы, дает ответы, не имеющие никакого содержания. Вопрос экономической науки в следующем. Какая причина того, что одни люди, имеющие землю и капитал, могут порабощать тех людей, у которых нет земли и капитала? Ответ, представляющийся здравому смыслу, тот, что это происходит от денег, имеющих свойство порабощать людей. Но наука отрицает это и говорит, это происходит не от свойства денег, а от того, что одни имеют землю и капитал, а другие не имеют их. Мы спрашиваем, отчего люди, имеющие землю и капитал, порабощают неимущих? Нам отвечают, от того, что они имеют землю и капитал. Да ведь мы про это же самое и спрашиваем. Лишение земли и орудий труда и есть порабощение. Ведь это ответ «facit dormire quia habet virtutem dormitivum». Примечание. Усыпляет, потому что обладает снотворной силой. Латынь. Но жизнь не перестает ставить свой существенный вопрос. И даже самая наука видит его и старается ответить на него, но никак не может этого сделать, выходя из своих основ и вертится в своем заколдованном кругу. Для того, чтобы сделать это, наука должна прежде всего отказаться от своего ложного деления факторов производства, то есть от признания последствий явлений за причину их, и должна искать сначала ближайшую, а потом и более отдаленную причину тех явлений, которые составляют предмет ее исследований. Наука должна отвечать на вопрос, какая причина того, что одни люди лишены земли и орудий труда, а другие владеют ими. Или Какая причина производит отчуждение земли и орудий труда у тех, которые обрабатывают землю и работают орудиями? И как только наука поставит себе этот вопрос, так явятся совершенно новые соображения, перевертывающие все положения прежней квазинауки, вертящиеся в безвыходном кругу утверждений, что бедственное положение рабочего происходит от того, что оно бедственно. Простым людям кажется несомненным, что ближайшая причина порабощения одних людей другими — это деньги. Но наука, отрицая это, говорит, что деньги есть только орудие обмена, не имеющее ничего общего с порабощением людей. Посмотрим, так ли это.